Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
Обо что сегодня?
Я предлагаю поговорить о Древнем Риме. Да. Постараюсь быть сегодня максимально лапидарным, раз о Риме говорим, кратким. О всем Древнем Риме поговорить, к сожалению, не удастся. Вот. Ну, давай поговорим о римских ритуалах. То, о чем мы как-то имеем некое такое условное представление в повседневной жизни. Посмотреть, как эти ритуалы аукаются в нашей повседневной жизни сейчас.
Это имеется в виду религиозные ритуалы?
Да.
Или других не бывает в принципе?
Бывает. Бывает огромное количество ритуалов самых разных. Но тогда давай подумаем. Религиозные? Ну, в общем, да, религиозные, связанные с богами. Но тогда имеет смысл нам с тобой поговорить о римской религиозности и вообще там попробуем кратко. И о специфике римской цивилизации. То, о чем я пытался прокрякать, когда мы с тобой говорили про истоки христианства, про истоки Европы немножко. Ну вот я думаю, что сейчас мы как-то подытожим тезисно. Я могу по-быстрому сейчас сказать, что из себя представляла римская цивилизация с точки зрения, ну и вообще и религии, и сама по себе. Это я летел в самолете. У меня есть такие маленькие страшные блокнотики, и строчил. Буду подглядывать, с твоего позволения. Итак, чем, допустим, Древний Рим отличается от огромного количества других цивилизаций? Ну, допустим, все граждане Рима были обязаны учиться 6 лет по поводу того, как ритуалы аукаются сейчас. Чему учились маленькие римляне? В Греции тоже ведь учились. Не везде, но учились. Учились всякой эстетике, учились красоту понимать, ну, естественно, физкультура, куда без нее, поэзию учили, заучивали Гомера наизусть, и не только Гомера. А римские малыши, они изучали, ну да, греки еще изучали там некоторые законы мышления, ну, такое вот некую гуманитарную абстракцию, а римляне учили законы, хозяйственное право, экономическое право, основы сельского хозяйства. Вот, сдавали потом небольшие экзамены, связанные с сельским хозяйством, с бухучетом. С...
Это как ты мне когда-то давно объяснял, что в этих беседах людям надо пользу приносить.
Да.
Например, научить граждан условно брать ипотеку, платить штрафы, не получать штрафы. Полезнейшее дело, да.
Обязательной службы у римлян нет, военной службы. Вот. Но если ты хочешь, так сказать, делать хоть какую маломальски политическую карьеру, то обязательно, чтобы ты служил.
Служил, да.
Да-да-да. Все юноши с 17 лет военнообязаны. Вот. До, в принципе, до конца своей мужской жизни они могут вступить в армию.
По сигналу «Родина в опасности».
Да.
Твоя обязанность.
Да, да, да. Ну, я уже об этом 100 раз говорил, то, что римский гражданин, вступая в армию, дает присягу полководцу, он перестает быть римским гражданином, а становится военнослужащим, и у него развязываются руки некоторым образом. Сегодня об этом будем говорить. Вот. И у полководцев, и у командиров тоже развязываются руки по отношению.
Поэтому их через Рубикон не пускали, да?
Ну, Рубикон – это новая граница. Во времена Цезаря это просто Рим, как-то так, ментально, ну, в головах у римских политиков Рим распространился, вот раньше граница Рима, да, вот Померий, да, вот, распространился на всю Италию. Рубикон – это формальная граница Италии. Пересекать вооруженным людям не рекомендовано в данной ситуации, потому что любой полководец, который пересекает границы Италии в составе легиона в боевом развертывании, размахивая всем и заранее расшнуровываясь, а уж не сунули ли это, как вы спрашивали у себя отцы сенаторы, не забывшие два прихода Суллы в Италию. Вот поэтому, да, по формальному признаку Цезарь нарушил некие установления, но это не были какие-то многовековые установления. Это все на живульку относительно недавно по отношению к Цезарю было введено. Но, с другой стороны, и Сенат с точки зрения Цезаря тоже действовал нелегитимно. Во-первых, из Рима убежали, вот, это еще до того.
Да, да.
Во-вторых, там в каких-то замечательных садах без особого кворума приняли какие-то постановления, чтобы войска распустить. Вы кто, друзья мои?
Чисто Миндичи Цукерман.
Я с одной очень красивой женщиной фактически поругался. Ты знаешь, у меня огромное количество самых разнообразных историй, как я ругался с красивыми женщинами. Вся моя жизнь – это история ругани с красивыми женщинами. Вот. Но первый и, уверяю, в последний раз я поругался с очень красивой женщиной, она в Риме живет. Вот. И именно из-за Цезаря и перехода Цезаря. Я что так сполошился-то по поводу Рубикона и всего остального? Потому что она стояла на позициях Сената, то, что Цезарь, несомненно, святотатец. Вот. А я стоял почему-то. Зачем мне это было нужно? Зачем? Счастье было так возможно. Неспета, моя неспетая итальянская песня. А я почему-то встал на сторону Цезаря. Я думал, может быть, она как-то поймет.
Я с тобой на стороне Цезаря.
Да, да. Ну так вот, что надо сказать еще о римлянах? Греки пили, условно скажем, компот. Вино разбавляли 1:3, 1:10. Вот, римляне этим ни в коем случае. Ни в коем случае. У Некрасова есть замечательные строчки: «Кому на Руси жить хорошо». Он до смерти работает, до полусмерти пьет. Вот. Это все в том числе и про древних римлян. Конечно, греки собираются на пиры, ну, симпозии или симпозиумы, для того, чтобы топлес, римляне это, смотрели на это в неком ауте, что мужчины приходят, завязки со своих рубашечек, это, и топлес, значит, лежат и пьют что-то разбавленное, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Аперон, койная арена, эстетика, этика. Да вы охренели, что ли? Римляне на это смотрели. Отдыхать надо нормально. И римские пиры, греки же, так сказать, однополо собирались, там две флейтистки демонстрируют, что здесь все-таки приличный дом, что-то свистят там в углу, туда все прекрасно все понимают. Собрались мужчины, лежат в обнимку.
Голые, блин.
Ну, я не буду говорить про замечательное. В Пестуме нашли гробницу. Подняли крышку саргофага, вот, ну, там крышку этого, и там вот это вот, там все очень подробно рассказано, мужские взгляды даже на могильных этих плитах очень красноречивы, а римляне нет, римляне с собой брали жен, брали с собой детей, потому что ребенок должен знать, как это все тут происходит, а жена пусть тоже будет до кучи. И там происходило, конечно, самое разное. Пили, естественно, неразбавленное. И то есть, пока греки там за 6 часов этого пира вот эти диалоги Платона друг другу озвучивают по ролям, римляне уже, как и полагается, катаются на воображаемых люстрах.
Я в 16 лет, когда мы употребляли портвейн крепленый, он настолько омерзительный был, я не мог пить. И в 16 лет я вот стремительно сообразил, поскольку ездил в деревню, а там все водку пили. Я очень быстро, водка еще омерзительнее, но зато ее гораздо меньше выпить надо. И потом, лет до 33, мы когда в шайку собирались, первые три без закуски, чтобы
Рим.
Прийти, да, в соответствующее Рим. Расположение. Да. И оказывается, да, Рим. Какое Рим. Древнее наследие. Рим. К сожалению, я сам про это догадался. А да. Надо было учиться.
Вот. А здесь очень много я пропускаю по поводу, что это имеет некий, в том числе и сакральный, тут религиозный или нерелигиозный. Религиозный. У римлян, сейчас я об этом начну говорить, все было абсолютно религиозное. Просто от римской религиозности мы бы, конечно, бы обалдели, а римляне, конечно, бы обалдели бы от религиозности, условно скажем, нашей. Ну что, ну по поводу их отношения с прекрасным, потому что об этом тоже будем говорить. Ну, для того, чтобы вот греческий театр – это элемент культа богу Дионису, вот, обязательные трагедии, обязательные комедии, чередования, сложные парадоксальные, так сказать, этические и эстетические конструкции. У римлян театр – это мордобой. Люди собирались, то есть первый этап развития римского театра – это люди собираются. Вот, и смотрят на мордобой. У нас это, понимаешь, когда вот мой прадед Иван Ефимович, перед тем, как уйти, как все надеялись...
Покинуть этот говёный...
Нет. Перед тем, как навсегда, как надеялись многие односельчане, уйти в Атлантический океан моряком, он работал кукольником на Макарьевской, ну, то есть на Нижегородской ярмарке. Угу. Петрушечник он был. Угу. Вот. Но это еще, естественно, во времена империализма. Да. Вот. Ну, вы понимаете, что когда Это русский театр «Петрушка». Он там избивает дубинами всех, полицейского избивает, там городового, да. Вот, каких-то врачей, евреев там избивает.
Это пользовалось особым успехом.
Всех, кого надо, избить.
Вот. И так далее. У нас с тобой 161 год, моя любимая история. Вот, значит, театр. 161 год. Это уже, в принципе, Рим II века. Это уже прям вот ты-ты-ты-ты-ты, все такое как-то уже. Ну, не то, что было раньше.
Да.
В V веке. Приезжает претор, это второй после консула, на театральное представление. Греческое приехала труппа. Вот, и ставят. И... Я боюсь соврать, какую они там ставили трагедию. По-моему, «Ифигения в Авлиде», неважно.
На каком? На греческом, на латыни?
На греческом.
Но... А что, все римляне врубались в греческий язык?
Элита собралась.
А-а-а.
Естественно, что никого не заманишь. Собралась элита, 161 год. Уже...
Ну, чисто как наши по-французски. Да,
да, филейленство уже, а-а-а, там уже все дела. Приехал претор, значит, смотрит на все это дело и говорит, ну и в конце концов, моя любимая цитата, хватит этого, давайте нормальную драку, крик римского интеллигента. То есть, когда мы с тобой в кинотеатре вспоминаем, смотрим, ну, вот, ну чтобы было понятно, римское отношение к прекрасному искусству,
да.
Это я, привезли нам, ну, мне 18 лет, мы все одеты одинаково, мы сидим в зрительном зале, и нам привезли, ты не поверишь, Солярис Тарковского. И мы, не моргая,
смотрели
на все это дело. А потом, естественно, мы вспоминали о том, какие фильмы, ну, настоящие, нормально, хорошие есть. «Рэмбо», нормально. «Первая кровь».
«Вместе закон».
«Вместе закон».
«Рам», «Шиам», «Зита» и «Гита». Зита, вот, да, вот фильмы были.
Где мордобой бесконечный, где все падают, прыгают. Кто-то привязал себе вот такую вот имитацию и, значит, пантомима. А пантомима ли это? Верю, безусловно, верю. То есть, римляне про это.
Ну, немедленно вспоминается, да, анекдот. Цирковое представление, в зале сидит генерал. Ну, по арене, значит, там велосипедисты, тренированные пудели, тигры через кольца, клоуны. Генерал смотрит, смотрит, наливается кровью. Отставить хуйню ротного ко мне! Это типичный римлянин.
Да, они были абсолютно, то есть они были отчасти дети, деревенские дети, вот, которые росли, вырастали, становились консулами, проконсулами, наместниками, кем угодно, а в душе по-прежнему ребенок. Если мне что-то показывают, это должно меня захватывать. Что может захватить деревенского паренька?
Ну, да, буй, резня, только... секс.
Да, и это все было, да, богато представлено на римских подмостках. Греки потом, конечно, очень здорово испортили всю эту штуку со своим этим нытьем, этим всем. А может быть, это сон пустой и ложный, чтобы меня утешить на всех. Но, с другой стороны, это были деревенские, да, трудные подростки. 146 год. У нас с тобой Коринф. В это время римляне... Коринф, 146 год до нашей эры. Коринф официально обречен, потому что римляне... совершили некий обряд обречения Коринфа подземным богам. Коринф должен быть уничтожен. Все. Они врываются по итогу в Коринф, ну и происходит то, что обычно происходит в любом захваченном городе.
Угу.
Вот. И Полибий, наш с тобой любимый историк, папа Полибия был вторым человеком в Ахейском союзе и отправил своего сынка, он был начальником конницы, в Ахейском союзе, он отправил Полибия, когда был еще совсем пацан, отправил его в Рим в качестве заложника. И Полибий стал для римлян свой. И он с семьей Сципионов сдружился. Вот. Ну, а тут, когда римляне поехали с некими зловещими целями в Элладу, Полибий за ними. И он участвует на стороне римлян во взятии Коринфа. Никакого сочувствия к Коринфу он, в принципе, не испытывал, потому что это были плохие греки. По мнению Ахейского союза, Коринф... Ну и вот, и Полибий, но все-таки его в школе-то учили этики, эстетики, никомаховая этика, там все эти эстетические гармонические созвучия и все прочее. И он видит, как римские солдаты топача кирзачами, значит, там разносят все эти сокровищницы. Но это он смотрел довольно равнодушно. А потом он увидел, как картины, которые там под их этими каллигами, значит, там и вот как валят статуи, как это все происходит. И он кидается к командующему и докладывает ему. Командующий вообще не понимает.
Вы о чем?
А что такое, что не так? Полибий это описывает достаточно подробно. В конце концов, значит, Полибий говорит, это стоит огромных денег. Это стоит дороже, чем вы вот вы сейчас, так сказать, в своих котомках утащите. Дороже. Ротного ко мне. Я эту историю тебе рассказывал. Вот, прибегает легат, и, в общем, его отправляют в Рим все собрать, бережно очистить, упаковать во имя римского народа, привезти в Рим. И смотри у меня, не дай бог, что пропадет.
Не дай божок.
Да, да, да. Все нарисуешь сам, недостающий. Задачу понял? Исполнять! И тот, значит, побежал. То есть общий уровень был, конечно, то есть, ну, когда услышал то, что это финансово,
да, да.
Застава в ружье.
Хороший пример.
Да?
Надо в доступных
понятиях. Одновременно с этим в Греции происходит отлов греческой интеллигенции. То, что я люблю и пересказываю тебе всякий раз. Ловля интеллигенции проволочной петлей.
Арканами.
Да, арканами. Откуда у тебя все эти замечательные греческие философы-рабы в Риме? Ловили обученных персонажей, нам с этими хорьками, греками еще жить. Вот. А там, потому что греки были до Индии, включая Индию, ага, вот, ага. До горизонта, нам еще их присоединять к себе, очаровывать их.
Да, да,
мы,
да.
Должны знать,
по-всякому.
Да, да, мы должны знать, что это такое. И ловили всех греческих маломальски толковых людей и просто эшелонами. Идут до Рима.
Этапом брели.
Да, 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 да.
В Рим.
Срока огромные.
Бредут в этапы длинные.
Да.
Так. А на местах уже когда приходили, что с ними делали?
Они рабами были. Ну, другое дело, что это были такие рабы. Ну, то есть, во-первых, это были хаус-нига.
Да.
Вот, во-вторых, их все слушали. И тот, который... Я сейчас вроде как бы на стороне римского империализма пребываю. Это не так. Не поддерживаю. Но что из себя представляла судьба греческого философа, ну, во втором веке? Ну, там и философы, честно говоря, были уже третий сорт не брак, потому что золотой век философии на время... закончился.
Но в Риме и таких не было, наверное.
Да, и там он становится царь, бог, воинский начальник, его все слушают. Они, некоторые отловленные философы учили римлян, как воевать по науке, по-изящному, как и что там, какие-то секреты передавали, всякую такую историю, давали некие образцы, которым следует, которым...
То есть, некую ценность. То есть, с одной стороны, у тебя социальный статус, что ты в выборах участвовать не можешь, а с другой стороны, накормлен, напоен.
И тебя... Нет, ну, тут для интеллигента то, что ты являешься центром осмысленного внимания.
All eyes on me, bitches.
Да, 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 да. То есть, там попробуй его потом из Рима выгони такого,
да,
пригревшегося. А как это аукается, даже не знаю, что-нибудь подберу чуть позже, наверное.
Да.
Мерило любой, понимаешь, мерило твоей успешности – это деньги для римлян.
Угу.
Деньги открывают для тебя все на свете, потому что если ты грамотный, толковый, здравый парень, ты работаешь, а Рим – это, я об этом говорил, еще раз повторю, Рим – это цивилизация труда, трудиться должны все. Праздность недопустимо.
Мать всех пороков.
Труд есть, ну понятно, труд крестьян там до горизонта. Основа римской армии – это, я буду использовать совершенно такой анахронизм, это основа римской армии – это дети, условно скажем, ну я произнесу это слово, помещиков.
Угу.
Вот наши с тобой персонажи из сериала «Рим», как там, Пулон и…
Тит Пула и Люций Варен.
Люций Варен, да. Вот, там их показаны как каких-то там портовые такие там докеры. На самом деле, скорее всего, это дети вполне себе
нормальных крестьян,
крупных крестьян и средних. Да, и то есть это, а может быть, это даже, ну, это первый цензовый класс. В Риме сословия, они были проницаемы.
Угу, по деньгам.
Да, если вот твой имущественный ценз позволяет тебе заявиться,
угу.
Тебя переводят. Все выше, выше и выше. Труд – это не только физический труд, там до горизонта крестьянский труд. труд управляющего, имеется в виду, если у тебя имение, ты сам не трудишься, но ты читаешь агротехнические книжки или пишешь агротехнические книжки, или вообще выступаешь оратором, или судебный адвокат, или
кто-то. Ну, работаешь.
Это работа.
Да.
Деньги в рост – это работа. Сенаторам не запрещено давать деньги под проценты. Непозволительно грабительские проценты навязывать. У нас с тобой это уже в имперскую эпоху, в начале имперской эпохи, замечательный философ-стоик Сенека, который учил всех быть бедными и стойкими, да, он давал денежки в рост немножко.
Британию обобрал, как я помню.
Ну, он навязал этот займ под совершенно какой-то дикий процент, вот, а потом стал требовать возврата. Ну, пришлось этим британцам несчастным восстать, и наконец-то римляне их окончательно завоевали, по большому счету.
Сенека начал писать нравственные письма к Луции.
Да, племянник.
Читайте, очень интересно.
Для того, чтобы, так сказать, Сенеку ценить, необходимо понять, что вершины своей политической карьеры он достиг при императоре Калигуле.
Это замечательно. Нет,
я к Сенеке хорошо отношусь. Он достиг вершины своей карьеры при Калигуле, а потом уже при преемнике Калигулы Клавдия он стал воспитывать пасынка Клавдия Нерона. Как ты понимаешь, педагог из Сенеки
тот, да,
был хуже, чем финансист. Так вот, труд почетен, но наемный труд – это страшный зашквар. То есть ты должен работать на себя. Если ты работаешь на кого-то за деньги, то это не очень хорошо, это вообще грань падения на самом деле. Последнее, что хочу сказать вот в самых общих чертах по поводу Рима, мы должны понять следующее. Римляне никогда не стремились к территориальным захватам ради территориальных захватов. Римляне впервые сформулировали концепцию мягкой силы, вот, то, чем сейчас пользуется, допустим, Китайская Народная Республика, необходимо область, которая нам нравится, сначала сделать по факту римской, а потом, в случае необходимости, вводить туда войска. Война должна быть справедливой. Несправедливая война для римлян – это преступление, за которое, да, любой несет наказание. Именно римляне сформулировали мир во всем мире, именно римляне сформулировали агрессия, то есть немотивированное нападение, немотивированное с точки зрения некого такого абстрактной справедливости. Вот мы хотим, и мы напали. Это преступление, за это консулы несли наказание, если, то есть изгнание это для консула было, они еще считали, что отделались легко. То есть мы вводим войска только для защиты тех людей, которые нам дороги, у которых с нами союзнические отношения. Мы, как это все происходило, это имеет прямое отношение к тому, к ритуалам, о которых я буду говорить. Мы с тобой присмотрели какую-то область. Наши с тобой римские торговцы, а римляне прекрасные были торговцы, вот, присмотрели область, завязали огромное количество контактов, комплементарных, побратимских связей выше крыши. Мы широко привечаем у себя в Риме всю, так сказать, знать той области, которая нам симпатична. Вот. Мы их потом выпускаем, они становятся агентами нашего влияния. Они рассказывают, как в Риме то, как в Риме все и так далее. В конце концов, какой-нибудь городок в той области, которая нам интересна, он с нами заключает союзнический договор. У Рима договор всегда равный, то есть никаких там грабительских по формальному признаку.
Младший брат.
Брат.
Да.
Союзник.
Да.
Вот. Рано или поздно на этот союзнический город какое-нибудь племя, вот, вытирая что-то, волосатые штаны, значит, нападет. Мы должны заступиться за наших. По их просьбе мы вводим туда войска, войска выводились, ну а дальше там уже идет. Здесь огромное значение имеет, как римляне с богами своими и с чужими богами обходились, для того, чтобы любая война казалась абсолютно справедливой, закономерной и благой.
То есть тут как раз нужен ритуал.
Вне всякого сомнения. И здесь мы переходим к вопросу римской религии. Римская религиозность – это то, что, в общем, заставит нас недоумевать и, может быть, хохотать. Римляне – абсолютные практики. Первоначально римская цивилизация в своем зерне имеет сочетание самых разношерстных, разномастных, разноэтнических элементов. Собрались люди, вот, на холмы, потом эти холмы объединились. Одни из них – латины, части труски, ну, в общем, там какого-то грандиозного пантеона своего собственного, закодифицированного, не было у римлян, их и у греков не было, и в Египте в древнем их не было. Это все, когда мы говорим, о, это вот там, это сын этого бога, брат этого бога и так далее, это все результат, здесь поработали кодификаторы, жрецы. В Египте это там гиеропольская, так сказать, школа. В Греции, я уж не знаю, какая там школа, но в конечном итоге скомплектовал.
Помнишь, ты мне советовал когда-то гражданина, я сейчас не вспомню фамилию, который мифы разбирал.
Да.
Где...
Грифс.
Да, Грифс. Очень хороший. Где непрерывно цитируется ряд источников. Здесь написано так, тут написано так, тут написано так. То есть, какого-то единого свода устава, скажем так, где вот этот, а это дети, а это внуки, это нет.
А у римлян даже вот такого бардака не было, а был мега-бардак.
Так.
Римляне в основном оперировали своими личными богами. То есть, божества – это некая сверхличность. Основная часть наших богов, если мы представим, что мы римляне с тобой, мы проснулись, основная часть богов, которые имеют к нам прямое отношение, это в первую очередь у тебя гений и у меня гений. Это наши личные, ну, в христианстве это ангелы-хранители.
Да.
Вот, христиане подрезали у римлян эту концепцию. У женщин тоже есть, у каждой женщины тоже есть существо.
В исламе это джинны.
Насчет этого не знаю.
Вот, джинны это и есть, да.
Ну, если не «а», то есть то, что джин имеет отношение к гению, да, безусловно. Просто я сполошился, не у каждого ли мусульманина есть свой джин, хотя, глядя на своих братьев-мусульман, я понимаю, что у каждого, и даже, может быть, два вот, личных джинов. Так вот, у женщин тоже есть сверхбожественная личность, которая ее охраняет, но они все юноны назывались. Это юнона. Это греческая гера, как ты понимаешь, отождествили их. Но да. Это уже поздно отождествили. В общем, у мужиков, у граждан гений, а у гражданок юноны. Их надо чтить. Надо чтить гения твоего папы и юнону твоей мамы. Кроме того, есть, как ты понимаешь, лары и пенаты. Пенаты – это от хранилища, это, в общем-то, домовые, в нашей традиции домовой. Пенаты происходят от запас хранилища, ухороночка.
Нычка.
Подсок.
Да.
Вот. А лары – это, значит, предки. И они не всегда добренькие, и не всегда. То есть с ларами нужно держать ухо востро.
Ну, как что... у нас домовой.
Конечно, вот бабушка была, а дедушка какой был. А прадедушка какой был? Он и при жизни это был, мое почтение. А после того, как нас покинул, так он может поджечь нас к чертям. Надо его постоянно с ним работать. С покинувшим нас пенсионером, надо постоянно взаимодействовать. Вот. Вот все эти конфетки на могиле так далее. Надо постоянно кормить наших.
Стакан водки, хлеб.
Да. Это все привет из Рима. Это все привет из Рима. Вот. Ну, значит, мы про религиозная жизнь римлянина — это значит постоянное соблюдение огромного количества табу. Вот. Вставать только с правой ноги.
Вот. Не с той ноги вставать.
Да. Перешагивать что-то только с правой ноги. Молитву из дома произносишь, выходя из дома, произносишь молитву. Ну, конечно, римские молитвы у нас вызвали бы, мягко скажем, непонимание, потому что «здравствуй, река» – это ты помолился, «хорошее небо» – это ты помолился, «ограда» – есть ведь специальный дух ограды, у нашей двери три бога, есть бог двери как проема, надо погладить это самое. Вот. Есть богиня петель, на которых это... Она должна иногда скрипеть, а иногда не скрипей. Потому что когда жулики, она должна скрипеть. А когда мы какой-нибудь девушки, ну зачем она? Она не должна скрипеть. Не должна.
Хорошо, мы уже это рационализировали. Если сказать бисмилляхиррахманиррахим, да, это покрывает все.
Да. И третье божество, которое за дверью, это порог. Это вот главное, потому что порог – это то, что защищает нас от всякой нечисти, которая у римлян огромное количество нечисти. Упыри, вампиры, летучие, ну, бывшие летучие мыши, вот, которые там. Это все вокруг нас огромное количество колдунства. Римляне верят в колдовство. И греки верили в колдовство. И все верили
так
в колдовство.
И сейчас все верят.
Конечно,
в
колдовство, конечно. Да. Просто об этом или прилично говорить, или неприлично говорить. Да. Для греков во многом говорить про то, что на тебя порчу навели, а я слепила куклу Вуду и истыкала.
А сейчас ничего не чувствуешь.
Для них это было не очень прилично, а для римлян в полный рост. Вот. Они постоянно промышляли тем, что проклятие, засыпать, то есть, и этого не стеснялись. Мой любимый, ну, наш с тобой любимый Плиний в натуральной истории совершенно нормально описывает следующим образом. Ну, там я по памяти цитирую, уж не обессудьте. Если вот такой-то камень, добытый из козла, зарыть, значит, под деревом, которое должны были срубить, то твой топор никогда не будет тупым. Так говорят разнообразные, он так спохватился, так говорят разнообразные фокусники и обманщики-колдуны. Всем понятно, чтобы твой топор не затупился, надо делать совсем другое. Сейчас я вам расскажу. Берется красный камень. Вот, привезенные вот с такого-то острова, его надо истолочь, засыпать его туда. То есть для них вот эта магия, практическая магия, это абсолютная суровая повседневность.
Вместо того, чтобы точить топор.
Да все они точили. Просто римлянин использует все, что ведет на пользу моему хозяйству, я все должен использовать. Может быть, я его как-то использую, это все странновато, но я все должен использовать. У меня отличный точильный камень, но имеет смысл, когда я режу какое-нибудь жертвенное животное, отнести кусочек уха богу, условно скажем, Вулкану, а если праздник у нас вулканалии, то, соответственно, принести жертву Вулкану, потому что моя – это одно, пусть еще и бог поможет и так далее. Наша религиозность для них – это преступление, потому что вот все эти поклоны, колени – на коленях, все эти mea culpa и все прочие дела для римляна – это абсолютно варварский преступный экстаз. Вот. С ним необходимо бороться. Римлянин относился к богам следующим образом. Высшая власть в этом мире – это воля римского народа. Воле римского народа подчиняется и сам римский народ, и народы, которые вокруг римского народа, они подчинятся воле римского народа. А если они подчиняются воле римского народа, у них все хорошо. Они подчиняются воле римского народа, по некому стечению обстоятельств все как-то не очень хорошо у них происходит. Воля римского народа, она обязательно для богов.
Однако
между богами и римским народом существуют договорные формальные отношения. Первому римскому царю Ромулу было не до взаимоотношений с богами, второй римский царь Нумы Помпилий, он с Юпитером заключил известный нам договор о великой жертве. Вот, этот договор, в общем-то, известен. Вот, Юпитер обязан римскому народу практически всем. В ответ римский народ приносит один раз в год Юпитеру капитолийскому великую жертву. Кусочек, ну, пучок волос, головку луку или чеснока и маленькую рыбку.
Ну, то есть, это с одной стороны символически, с другой стороны мы тебя помним и уважаем, да?
Да. Да. Законы, которые приняты на народных собраниях...
А вот так вот, чтобы 100 быков зарезать? Нет, не надо, да?
Ни в коем случае. Вообще, это было долгое время запрещено. Некие аристократы, поддавшись моде этих проклятых греков, они вздумали устраивать какой-то массовый забой вот этого всего дела, немедленный крик «стоп».
Отставить!
Да. Великий понтифик Муций Сцевола, он просто официальным постановлением провозгласил: любая богослужебная практика обязана не наносить вред хозяйству, личному хозяйству. То есть никакого экстаза быть не должно. Итак, воля римского народа.
А это... с какого момента начинается ущерб? Вот курицы, которых у меня 100 штук, башку отрубить, это, наверное...
Здравый смысл включай, да.
Да, не ущерб, козла зарезать еще можно, корову нет.
Да. То есть все должно быть подчинено этому вот вековому древнеримскому здравому смыслу. Ну, кулаки.
Рацио.
Да-да, кулачи, понимаешь?
Да.
То есть... воля римского народа. Римский народ существует только до тех пор, пока, об этом я говорил, еще раз повторю, пока он участвует в народном собрании. Вот на момент собрания римский народ существует, собрание распустили, римского народа формально уже не существует.
Ага.
Вот, каждый расходится по своим домам, где он патер фамилиас, и это, да, это прависи, ага, это все, ага, это мое. Тут я царь, бог и воинский начальник. Ну, традиция, она довольно сильно оспаривается, сейчас я об этом говорить не буду. Отец семейства может без объяснения любого своего домочадца, который находится под его протекцией, он может продать, подарить, убить, и никто не имеет права спросить, а где же Коленька? Коленьки мы второй месяц не видим. Где Коленька? А папа говорит...
Какое ваше дело?
Да.
А он мне вежливо по-московски говорит, какое ваш отец собачье дело?
Да.
Круто.
Вот. Следующий момент.
И действительно бывали случаи, что ну, то да, есть, в рабство конечно. Продать это понятно, и убивали?
Ну, понятно, что все это красивые для римлян моральные истории, но просто одну из историй я воспроизведу. У нас с тобой в Риме свергли, так сказать, царскую власть. Основатель республики, один из основателей республики, Брут, узнал, что два его сына, вполне себе взросленькие, угу. они, значит, задумали восстановить монархию. И нету этих двух сыночков, они приговорены папой. И никто... А мог бы... Да, он просто еще объяснил, почему, а мог бы не объяснять.
Круто.
Такие случаи были. Вот, они не были массовые, потому что римские семьи, они чрезвычайно многодетные. В отличие от греков, греки живут в своих изящных... Ну, изящных я соврал. Да. В своих городах живут. Да. У них земельный фонд маленький, и поэтому греки симпозиумы по 6 часов и устраивали, понимаешь, в мужской компании, чтобы деток поменьше рождалось, что с ними делать? Им надо землю выделять, а ее просто нет. У римлян, слава богу, с землей было все отлично, поэтому обычная римская семья – это папа, мама, четверо, пятеро детей – это абсолютная, так сказать, норма. Именно поэтому у Рима был, давно в этих стенах не звучало, моприсус, произнесу.
Ага, ага.
Именно поэтому у римлян был такой неиссякаемый источник пополнения армии, что все остальные тонкие, изящные полководцы, там, ну, тот же Ганнибал.
Ганнибал, да.
Да, да, тот же Ганнибал.
Он 14 лет лютовал.
Мы сегодня о нем поговорим.
Yeah.
Так вот, он четко понимал, что с его мегапрофессиональной армией из наемников, дикарей,
uh-huh.
из финикийцев, из, ну, из карфагенян, из греков, из галлов, из иберов, он просто здесь растает. А он будет убивать римлян, убивать, 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 убивать. Но ввиду того, что моб-ресурс в Римской Республике был такой, что до горизонта, что называется,
ага, ага.
Рим был в этом плане абсолютно непобедим. Плюс они еще упрямые, сволочи такие. Плюс они еще стоят и не унывают. А у них был период растерянности и горя, но это не уныние. Римляне никогда в этом плане не унывали и нам привет дают. И пример. Чтить богов нужно, значит, говорил, без ущерба для хозяйства. Еще раз произнесу, да, Луций Сцевола, верховный понтифик. Надо четко знать, что ты хочешь, и четко обращаться к тому Богу, который может тебе помочь. Поэтому мы с тобой, два римлянина, мы встали. Ты в своем доме, я в своем доме, с правой ноги погладили, все, поздоровались с богами, лары, да. Вот там кусочек сыра положили, uh-huh. вот тут, uh-huh. тут это все поправили. Мы практически с тобой, патер фамилис, пошли в Рим. Тебе нужно время для этого, а мне нужно время для другого. Вот. И в церковь, ну, в церковь, в да. храм. Вот. В Риме богатейшее. В Риме нет жреческих родов, жреческого сословия нет. Любой гражданин Рима может стать жрецом. Естественно, что все жреческие должности основные были закреплены за знатью. Вот. И знать она плебсу отдала почти все свои политические, так сказать, монополии, но за что знать держалась. До конца,
мертвой хваткой.
Мертвой хваткой. И это жреческие обязанности. Но формально, по форме,
угу.
нет никаких, так сказать, преград, чтобы мы с тобой стали жрецами.
Так.
Итак, мы, все храмы специализированы. 17 храм Фортуны, там, два десятка храмов Венеры. Каждый для своего случая. И мы с тобой заходим. К нам подходит жрец, который слегка похож на номенклатора, на того раба, который все знает. И работает у тебя компьютером.
Uh-huh, uh-huh.
Жрец этот все знает, потому что он так сказать, служит, работает в храме, который специализируется на удачных торгово-финансовых операциях. А напротив этому же богу посвященный храм, ну, по диагонали, который занимается, так сказать, ну, допустим, хорошей урожайностью. Там уже туда не ходи, сюда ходи. А, тебе урожайность, тогда в тот ходи, а сюда в следующий раз. И дальше римлянин говорит следующее. Он заключает, ты заходишь в храм, тебе подходит жрец, интересуется, зачем пришел, ты ему объясняешь, вы вдвоем становитесь перед алтарем, и ты говоришь: я, фамилия, имя, отчество, обращаюсь к тебе, такой-то бог, фамилия, имя, отчество бога. Или же, в случае того, если ты носишь другое имя, это римский подход абсолютно, то, значит, к тебе. В общем, я хочу того-то, того-то, а за это ты получишь то-то, то-то и то-то. Договор с момента произнесения его римлянка, никаких коленей, никаких поклонов, ничего. Он заключен. И с бога, если он не выполнял контрактные условия, с него спрашивали. Ну, я больше сюда ходить не буду. Отзыв. Это как, знаешь, отзыв.
Не комменты. Так...
Да, я недавно отзыв прочел. Значит, магазин крафтового пива. Очень хороший ассортимент. Обсчитали, значит, на 200 рублей на момент сдачи. Сделал замечание. Драка произошла. Вот. Оказался в милиции. Не рекомендую. Ассортимент очень хороший.
Да,
Римлянин писал. Рим аукается. Огромное количество, огромное значение для римлян имеют разного рода гадания. Об этом говорить подробно не буду. Птицы, внутренности, полет птиц, как птица клюет, были священные куры. У нас с тобой консул Клавдий во время очередной войны с Карфагеном, морское сражение. Вот, куры плохо клюют. Не хотят.
Надо было их не кормить.
Да их и не кормили.
Да.
Потому что все для практики. Если последствия гадания неблагоприятные, надо же, понятно, гадание повторить.
Перегадывать.
Да, да, да. Ну, у греков на самом деле та же история была.
Если решка пьем, орел не пьем. Или как? Нет. Если решка пьем, орел перебрасываем.
Перебрасываем, да. Ну так вот, не хотят куры есть, говорит консул, тогда пусть попьют. Вот, и сбрасывают клетку с курами в Средиземное море. Сражение проиграно, консула изгнали. Но его изгнали не потому, что он сражение проиграл, а потому, что он, ну, на самом деле из-за этого, вот, потому что он это некое святотатство совершил, можно было с богами по-нормальному договориться.
Выбесил, да.
Да, да, не надо было топить священных кур, вот так вот себя, это не скромно.
Ты же себя выше мухи ставишь.
Да, да. Естественно, огромное количество всяких примет, они были очень суеверные. Там у нас с тобой Марк Клавдий Марцелл, это который вот взял Сиракузы, мы с тобой его по мультику помним, про детей и Архимеда. Это говорю тебе я, Марк Клавдий Марцелл. Марк Клавдий Марцелл был прекрасный человек, мультики его оклеветали, хотя мультик прекрасен. Вот. Он перед тем, как делать какое-то нужное дело, он себе глаза завязывал и в уши воск, значит, вставлял, чтобы никакие неблагоприятные приметы... А я не вижу примет и не слышу ничего, все нормально. Потом пришел, так снял повязку, вот, совершил какое-то дело. Это очень удобно.
Ну, в общем-то, у массы граждан это не примета, это знак, который тебе дают. Как у этого, у нашего любимца, помнишь, этого Леви Брюля, пошли в лес, и на третий день Петровича деревом задавило. Дерево гнилое было, упало, убило, не совсем. На второй день слева пролетел фиолетовый попугай. Вот причина в чем. Надо было возвращаться, а вы, дураки, пошли. Тут, да, сложно, сложно.
И, соответственно, и самое главное, наконец-то мы подходим к теме, которая нас сегодня собрала с тобой, к счастью. Никакого Олимпа, никаких империй. Бог – член гражданского коллектива, фактически, со сверхспособностями, и он живет в городе.
Все... Просто его не видно.
Да, а иногда видно, а иногда не видно. Вот. Боги – это особые сущности, Но Юпитер – это просто более могущественная степень того, той же самой сверхъестественности, как мой покойный дедушка, который, значит, у меня тут числится в Ларах. Вот. Просто Юпитер, но он более прокачанный. Да. Да. А так, в принципе, то же самое. Поэтому боги живут в городах. Богов и всяких сверхъестественных существ больше, чем нас. Мы должны это понимать. Потому что богиня... Там только на родах. Мы с тобой поговорим об этом, наверное, в следующий раз. Только на родах там, я подсчитал, 12, что ли, богов собираются.
Ну, плюс мы же все наблюдаем, люди умирают все время, а мы живем.
Да,
и
да,
мы умрем.
Естественно. Да, в каждой речке, в каждом дереве, ну, это понятно. Есть бог первого шага, есть бог второго шага ребенка, первого крика ребенка, отдельная богиня. Есть два бога, которые на картах сидят во время родов. И обязательно должна скульптурка. Вот. Ну, как ты помнишь, если мы опять же к Левистросу возвращаемся. Вот, там как мужчины имитируют роды и тем самым помогают...
Родовспоможение.
Родовспоможение. Вот там два, значит, мужика друг напротив друга на картах сидят и помогают женщине. Должны обязательно стоять. Еще два бога, два парня-близнеца, они лежат на маленьком ложе, которое ставят в соседней сражающей комнате. Это ложе похоже на колыбельку. И эти боги пируют, они, значит, захотят тут остаться, и колыбелька, ну, все, что может облегчить роды, должно быть использовано. А батя со своими братьями в это время бегает вокруг дома, пьяный, естественно, вот, и совершает огромное количество ритуалов, бросают через, помогают тоже жене рожать, бросают через крышу дома копье, потом, значит, берут пестик, и этим пестиком шибашат по порогу, вот, а другой, значит, брат...
Пестик – это отступки, не да, пистолет.
Да, 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 да. Метлой там отмахивается.
Угу. Вот, тоже делом занят.
Все пределы. Абсолютная прагма. Богов очень много. И мы живем в мире, где бог первого крика, последнего вздоха, бог половицы, бог голоса, бог слуха. Молиться им по-настоящему невозможно.
Угу.
Вот, можно с ними существовать, их уважать. И тут мы с тобой...
Ну и, как водится, пути Господни неисповедимы. Да. И копье бросал, и метлой тряс, а роды почему-то не задались. Объяснение? Как?
Что?
Чем прогневал?
Не стоит вопрос, что кто-то мешает. Стоит вопрос, что мы сделали не так. Это мы не соблюли... какие-то инструкции.
Здраво.
И больше никаких причин нет. По поводу, если мы говорили по поводу родов, давай мы на следующей нашей с тобой беседе поговорим про взаимоотношения, то есть, вот, боги рождения, боги свадьбы и боги смерти.
Угу.
В римской, так сказать, семейной повседневности. Давай поговорим, я готов. Так вот, во время родов специальная богиня сидит. Вот, у нее она сидит со скрещенными ногами и со связанными вот так вот руками. Это прям специальная богиня родов. Она, если потом энциклопедисты римские ее отождествят с греческой богиней родов, которая мешала очередной любовнице Зевса родить. Ну, у Зевса Гера, ага, которая родила Зевса, только двух сыновей, а все остальные, которые бегают по Олимпу, это то, что Зевс нагулял.
Yeah.
И Гера как-то пытается сократить
поголовье
богов. И вот у нас с тобой очередная любовница Зевса, она, значит, рожает. А Гера, она, значит, богиня родов приказала сидеть со скрещенными руками и ногами, с закрытым ртом там и так далее, и не давать тем самым родить. Она скрюченная богиня и не рожает. Так вот, и тут рабыня этой любовницы, она богиню обманывает и говорит: «Ой, какого мальчика родила! Ой, какой красивенький! Ой, какой хорошенький!» И богиня родов, которая, значит, из-за того, что Гера сказала: «Смотри, вот», она говорит: «Ба! Родила! А как?» Распахнулась, и тут же, значит, вот. Так вот, у римлян вот такая вот богиня сидит, маленькая скульптурка в обязательном порядке должна быть. И если, не дай бог, что-то не так случилось, значит, мы не так с этой богиней договорились. У римлян была богиня пищи для беременных, то есть вот питание плода.
Угу.
богиня женского здоровья и богиня женского здоровья, имеющего отношение к роду. Хорошая тема, богатая тема, такая историко-гинекологическая, уж извините, но об этом тоже поговорим. Так вот, к чему я, собственно говоря, так очень долго... В общем, римская цивилизация, как все поняли, это чрезвычайно запутанное, пестрое месиво торжества здравого смысла и магии, и попытки сочетать рациональный взгляд на жизнь, практическую пользу, и не очень обременительные взаимоотношения со сверхъестественными силами. Главное, что ты чувствуешь себя на равными с Юпитером капиталистки. Ты его почитаешь, мы приносим ему жертвы, мы устраиваем праздники, но этот Юпитер, он с нами имеет договор, он этот договор соблюдает.
Мы обязаны вот это, а он обязан,
да,
не крути вот
это. Более того, вот увлечение римлян юриспруденцией, и мы живем в мире римского права, увлечение римлян юриспруденцией, с одной стороны, это их обычное казуистическое крючкотворство, которое меня восхищает в римском народе. Вот, а если так, то так. А если... У них одна из форм брака была усус, сожительство. Вот, для того, чтобы эта замечательная форма брака, когда ты без регистрации живешь с женщиной, вот, чтобы тебя, не буду сейчас говорить, не прищемили, жена твоя фактическая должна на 3 дня в году из дома смываться, а потом снова возвращаться. И тогда вы так
всё
и живете. Все нормально, все хорошо. Вот это вот потрясающее крючкотворство, которое у них в клятвах постоянно проявляется, в обетах, в договорах. И это крючкотворство, первое. Второе – это их практическая сметка. И третье – законы, они угодны богам. От законов богам хорошо. Это, ну, так скажу, мы вот эти все кодексы изучаем, чтобы их обойти, законы. Ну, я сейчас не про уголовный кодекс. Вот, а чтобы их обойти, найти лазейку, как-то так. Ну, а римляне, они изучали законы, потому что законы угодны богам.
Их надо исполнять.
Их надо исполнять. Потому что кто законы принимает? Боги дают нам некое вдохновение. Народное собрание Рима принимает закон, после чего эта инициатива богов становится общим законом и для богов, и для людей. Мы живем с богами, да, в трудовом. Вот принимается аграрный закон очередной. Это закон не по поводу, сколько кому югеров, ну, четверть гектара, югер – четверть гектара, сколько югеров кому нарезать. Это так. На самом деле боги видят в компании огромное количество земли, которое не обрабатывается. Или обрабатывается какими-то компанскими греками. Ну, это недопустимо. Необходимо вывести туда, так сказать, римское население избыточное. Это наведение порядка в мир? Еще какое. Мы кого должны туда направить? Боги нам как-то подсказали, что мы должны туда направить ветеранов вот такого-то полководца. Поэтому мы туда направляем отслуживших прапоров. Эти отслужившие прапоры там становятся помещиками.
С ними дембеля.
Да. И все отлично.
Называется колония.
Да. Ну, колония – это формально это квартал города Рима. Даже если она там находится, бог знает. Это по-прежнему Рим. Это здорово. Это обязательно для исполнения богов? Да, это обязательно, потому что боги живут в нашем городе, они живут между нами, они живут здесь, в печке, в свечке, была богиня свечей, вот, в печке, в свечке, в кочерге, вот, Юнона, она, у нее там, так сказать, 44 святилища, она вот тут вот живет, богиня Веста, они все наши родные, и мы с ними родные.
А как же тогда законы нарушать? То есть нарушение любого закона, если ты против богов идешь?
Да.
Как тогда воровать? Воры-то были, безбожники.
У богов просто был свой бог, и не один, который им тоже помогал. И как и любые воры, они бы по ушам-то ездят, мое почтение. Есть такая игра. Вот бросают кости боги, вот, по поводу там судеб и всего остального. Да. Они между собой играют. Мы фишки в руках у нашего с тобой любимого Меркурия.
Меня в свое время, помню, поразило, что в Колумбии, когда Эскобар нанимал малолеток убивать полицейских, 400 баксов платил за одного убитого полицейского, и это доверяли детям.
Ну, понятно.
до 12 лет, у которых вот такие пистолеты, вот они стреляли полицейских. У них была своя церковь, Санта-Мария-Сикария, которая Богородица крышует малолетних убийц. Чего только граждане не придумают. Кошмар.
Теперь мы переходим, как римляне относились, и вот о чем я хотел сегодня поговорить, надеюсь, успеем, по поводу взаимоотношений с несримскими богами. Uh-huh. И перед нами встает несколько обрядов, ритуалов. Мы поговорим о нескольких обрядах. Первый обряд – это девоцио, а второй обряд – это эвокацио. Я думаю, мы за сегодня больше не успеем. Девоцио – это обряд обречения себя подземным богам. Формально это обречение себя на смерть.
Devotion, преданность, да, не помню. Да.
Сегодня я предлагаю поговорить о взаимоотношении римлян и богов во время войны. Римляне во время войны, так как это все-таки ситуация чрезвычайная, они соотносились со своими богами, с неизвестными богами. Это вторая категория. Третья категория – с пока чужими богами. Потому что все боги, они, по идее, в рамках римского мифа должны были по итогу стать римскими богами, вступить в единую семью римских божеств и выполнять решения народного собрания. Вот.
Рима. Отлично придумано.
Да, да, да. И наиболее эмоционально емкое такой обряд – это обряд девоцио, это обряд вот, обрекания себя на смерть, обрекание себя, посвящение себя подземным богам. Я прочту с твоего позволения?
Давай, давай, давай.
У нас с тобой Титливий. Титливий, зачитываю, цитата длинная, извини. «В этот тревожный час консул Деций громким голосом воззвал к Марку Валерию и сказал». Это очередная римско-латинская война, начальный этап римской истории. Римляне сливают сражения. Фланг римлян просто разбит в пух и прах, и командующий этим флангом, один из консулов, зовет верховного понтифика, который рядом с ним. «Валерий, возникла нужда в помощи богов». Цитат. «Давай же, законный понтифик римского народа, продиктуй слова, с помощью которых я могу посвятить подземным богам себя вместо легионов». Понтифик повелел ему надеть претексту, ну, это тога претекст, и с покрытой головой, протянув под тогой к подбородку руку, став ногами на положенное копье, произнести следующие слова: «Янус, Юпитер, Марс, Квирин, Беллона, Лары, боги новоселы, боги старожилы, боги, которым принадлежит власть над нашими врагами и над нами, божественные маны, силы. Я вас молю, к вам взываю, у вас прошу снисхождения и заклинаю, чтобы вы даровали римскому народу силу и победу, а врагам римского народа, значит, подарили страх, ужас и смерть. Произнеся эти слова вместо государства квиритов, войска легиона, вспомогательных войск римского народа, я вместе с вами посвящаю, ну и так далее, и так далее. То есть я обращаюсь к вам от имени легионов, от имени всех, и себя посвящаю подземным богам. После обряда девоцио человек перестает быть человеком. Да. По формальному признаку он становится особая категория. Потом отчасти гладиаторы будут, так сказать, в этом сегменте выступать. Вот. Он должен погибнуть. А если он не погибает, то тут начинается огромное количество для него совершенно жутких ограничений. Он не может быть избранным, он не может голосовать, он не может, так сказать…
Фактически покойник, да?
Как и гладиатор. Угу, угу. Вот. Он застрял просто.
Между мирами.
Да. Он должен пройти, ну, понятно, если полководец произносит эту вот самую девоцию, формулу девоцию, то есть я еще раз ее попробую расшифровать. Все, всем, всем, всем я посвящаю себя, я выступаю от имени римского народа, вспомогательных войск, обоза, у римлян вот это постоянное уточнение. Вот. Я посвящаю…
От лица обозных шлюх.
Вот то, что меня поражает, и, может быть, тебя как-то задевает, когда читаешь вот европейскую, так сказать, европейские ораторские выступления, ну, там, начиная с какого-нибудь 15-го, 16-го и потом позже, читаешь там, допустим, американскую конституцию, Билль о правах, там, поправки, читаешь там еще что-то, читаешь Черчилля, ты видишь это постоянное монотонное долбление, монотонное... и совершил по отношению к ней чудовищные, зловещие, богопротивные действия, которые оскорбляют, унижают, терзают и так далее. Постоянные какие-то дын-дын-дын-дын-дын.
Вся... Рабы, актеры и проститутки не допускаются.
Вот это монотонное уточнение, понимаешь, для на первоначальном... Это римская традиция абсолютно. Uh-huh, uh-huh. Потому что латынь формировалась как государственный язык Рима путем распространения среди огромного количества народов, которые, ну, этносов, которые туда включались. Не все все понимают. Необходимо подобрать максимальное количество Понятно. Синонимов. Uh-huh, uh-huh. Вот, что-то должно сработать. Мы тычем, что-то должно сработать, на что-то должна быть какая-то реакция. Вдобавок ко всему, не все все понимают, этот не знают, что такое тлетворный. Поэтому ну, вот этот вот, ты откуда? Из Неаполя? Ну иди сюда. Так вот, обращаюсь от имени этого товарища, что он не понимает, что такое тлетворный, что вот все действия, которые я считаю зловещими, тлетворными, гадкими, гадкими, он понял.
Понял, да.
А ты, ты, ну и...
Мерзкими.
Да, да.
Это отвратительно.
Они постоянно собирают букеты. И это uh-huh, вошло uh-huh. в плоть и кровь англосаксонской, ну, вообще любой классической европейской ораторской традиции. Кроме того, это абсолютно эмоциональное воздействие. Ну, речь Черчилля. Мы будем сражаться на побережье, в дюнах, ну, на холмах.
В башку,
да, да, на холмах. За каждый угол, на каждом этаже. Это... А если все-таки Гитлер оккупирует Британию, то мы уйдем в наши колонии, и там, охраняемые всей мощью имперского военно-морского флота, мы обрушим... Потому что все классическое образование Европы – это римские ораторские образцы. Так вот, для того, чтобы выйти из-под этого посвящения, ты посвятил себя подземным богам, вот для того, чтобы как-то ослабониться, ну, была, конечно, лазеечка, там... Первое, ну, если говорить про ритуальность, ну, остался ты жив, посвятил да. себя, а боги тебя не приняли, и мы победили, а ты не можешь никаких клятв произносить, в брак вступать не можешь, угу, новый угу, и так далее, угу. то, значит, вместо себя ты хоронишь магию. Мы же договоримся, мы же Юпитеру засылаем угу. рыбу, пучок волос и головку лука, вот. То вместо себя должен похоронить четко отмеренную по тебе статую, ну, изображение.
Ага. Такое находили?
Да.
Да?
Да. Огромное количество табличек находили вативных. То есть это все археологически подтверждается. Но, в принципе, девоция – это не только когда ты сам себя посвящаешь, ты как полководец можешь посвятить подземным богам из своих любого.
Назначить.
Назначить, да. И здесь все очень просто. Погибаешь, значит, все отлично.
Хорошо, да.
Не погибаешь, тогда уже очистительные процедуры, и вместо тебя должны похоронить что-то еще. Девоцию, но я могу ведь посвятить подземным богам не только своих, я и врагов могу посвятить подземным. Это значит, что битва будет на уничтожение. А если город. У нас с тобой Карфаген, у нас с тобой Каринф, ввиду их абсолютный, преступный, зловещий, тлетворный, да. оскорбительный.
Омерзительный
сущности. Да, да, сущности. Да. Мы их посвящаем подземным богам. Поэтому, ну, стопроцентного геноцида нет, но все, конечно, рабство, кто уцелеет. Город мы уничтожаем, засыпаем его солью, чтобы ничего не росло. Потом мы его, конечно, восстановим, но это потом, потом. Все, мы вас посвятили. Итак, у нас с тобой Деоцио. Римляне во все это дело верили. Я просто убеждаю. Это вот не какая-то циничная такая а-ля Геббельс, так сказать, туфта. Римляне во всю эту петрушку верили. Понимаешь, и в порчу верили, и в искупительную жертву, и закопать вместо себя изображение, и собаке бошку открутить на перекрестке пяти дорог, закопать, это же вернейшее средство, чтобы подземные боги от тебя отстали, и кибеллу, которая за подземный мир отвечает, в 204 году они из Малой Азии привозят к себе статую богини, значит, богиня переехала в Рим. Они во все это верили. У нас с тобой Тиберий не самый доверчивый император Римской империи. Не самый. Вот. У него племянник германик, отец Калигула. Сегодня мы второй раз. Вечер у нас будет интересный.
Так.
Вот. Там, значит, повелел провести расследование. На германика кто-то навел порчу. Мнение такое uh-huh. сложилось. И снова обращаемся к цитате. Вот. Поручил доблестному оперсоставу римских специфических органов произвести обыск с изъятием в доме своего племянника германика. Ну, кто-то германик.
Могут что-то найти.
Да, да. Для начала вскрыли полы.
Оба.
Да. Значит, стали стены
простукивать.
Простукивать, а потом стали их пробивать. И нашли разнообразные интересные предметы. Останки человеческих тел. Значит, у нас с тобой там есть.
Ну, видимо, кости, иначе да, бы воняло.
Кости, кости, да. Да. Заклинания, проклятия, свинцовые таблички,
угу.
на которых вырезано, процарапано имя германик, обугленный и окровавленный пепел и другие орудия вредоносной, смертоносной, оскорбительной, богопротивной магии, с помощью которых, ну, в общем, живая душа может быть там и так далее, и так далее, и так далее. То есть там вовсю идет насыщенная, интересная жизнь. Ну,
во-первых, все четко осознают, что это работает.
Да.
Это когда-то у меня была сотрудница. Дима, если тебе кто-то не нравится, надо пойти в церковь и по нему за упокойную заказать. Хотя бы запиши его там записочку. Я говорю, Верка, ты же вроде христианка. Иди в шопу, сказала мне Верка, я ничего не понимаю. То есть люди в это со страшной силой верят. Это... Поди какому-нибудь колдуну заказывают, ну, это мы в Риме видели, помнишь, как там листочек из свинца там нацарапаем, а куда-то
то, это спрячем, вот,
заложить надо, кто это закладывает, ну, рабы, не рабы,
свои,
непонятно, свои, конечно, свои. Ближний круг какой-то, да, и вот розыск, и вот нашли, все совершенно очевидно, почему беды накопились, опять зовите мракобеса очередного, сейчас он тут беду-то отведет, блин.
Этот мракобес не является, ну, богов-то у них там огромное количество, и были совершенно потрясающие жрецы, совершенно потрясающих богов, потому что когда римляне стали проникать чуть ли не в тропическую, в экваториальную Африку,
угу.
вот я с ужасом, ну, там, знаешь, и одной там кибеллы хватало, и там огромное количество восточных культов пришло, там, вот там просто аферисты были первостатейные. Ну, причем наверняка из них 90% были истинные верующие в своего этого какого-нибудь повелителя мух очередного,
угу.
Баала и Амун. Вот.
Вельзевула.
Да, 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 Вельзевула. Вот. Но многие, я уверен, действительно искренне верили, что они таким образом участвуют в воссоздании римского, значит, мирового порядка. Потому что, как и в любом римском доме, есть какой-то нужник, да, канализация какая-то есть. Есть богиня, которая отвечает за канализацию. Клоакина ее зовут.
Да, да, да.
Клоакина была чудесная девушка, типа Алёнушки Васнецовской, сидела у ручья. Потом вот этот ручей, значит, бросилась, этот ручей стал клоакой.
Угу.
Вот, естественным образом римляне эту мощь этого ручья стали использовать в своих практических целях.
И Клоакиня им помогала.
Да, вне всякого сомнения. Так вот, если в Риме... У китайцев, кстати, очень похожая история. Если в Риме есть боги отхожих мест и так далее, и так далее, то, соответственно, любые сортирные наши с тобой шутки и сортирное колдовство имеет... Мы поддерживаем определенную часть римского дома, римского мира, uh-huh. Пакс Романом, да? uh-huh. римского порядка. И когда приходят какие-то аферисты, мракобесы и начинают что-то делать, они это делают для того, чтобы этот порядок был в сортирном смысле или не в сортирном, в каком-то другом смысле сохранен. Никакого здесь противоречия я пока не вижу.
Угу.
Вот. У нас с тобой, ну, понимаешь...
Все охвачено прям, все абсолютно.
Богов очень много, имен очень много, еще больше эпитетов. Но самое интересное, то, что я вначале почему-то забыл тебе сказать, мы не знаем, как звали настоящего бога-покровителя Рима. Более того, мы не знаем, какое настоящее название у города Рим.
Хм.
Потому что одна из самых страшных тайн римского народа – какой истинный бог защищает Рим и какое имя у самого города, который он защищает. Римляне вообще всегда говорили просто «город». Вот, то, что там Рим и так далее – это для общего употребления. Так как римляне были фанатами симпатической магии, и вообще магии черной в том числе, они прекрасно знали, что если хочешь получить власть,
надо узнать имя.
Надо знать имя. И если какие-то твари узнают настоящего бога-покровителя Рима, они могут... А вдруг он предаст?
Переметнется.
А вдруг они ему как-то будут вредить? У них там тоже боги есть. Вот. Мы самое сокровенное должны прятать.
Ну, как щит Юпитера, да? В том числе. Расскажи про щит Юпитера.
Поговорим мы и о кузнеце, который выковал 11 копий этого щита, неотличимых.
Угу.
Это при Нуме Помпилии произошло все. Вот. И это... А, ну надо пояснить. Один из богов, Марс или Юпитер, сбросили в качестве завета то, что с римским народом я буду дружить. Он подарил римскому народу свой щит. Ну, подгон такой.
Uh-huh.
Каким образом этот щит можно обезопасить от того, что кто-то его украдет? Ну, можно, я бы закопал бы его. А ну, как придется посмотреть, поцеловать его, отполировать.
Нужен для чего?
Нужен чего-то. Вот. Огромные запоры, все вскроется, никакие запоры не помогут. Римляне сделали гениальную историю. Они сделали 11 копий. Этого, с этого щита. И вот так вот перемешали. Это легенды, конечно. Так что настоящий щит, даже римляне не знали, какой щит из них настоящий. И если какой-нибудь зловещий упырь украл бы какой-нибудь щит, угу. У римлян всегда есть основания предположить, что украли копию, а подлинник у нас. Это очень серьезная история, которая имеет отношение к философскому парадоксу, который называется парадокс корабля Тезея, который тебе прекрасно известен. Что является подлинным, а что является в конечном итоге копией? Вот все, что считаю, ну, у нас с тобой есть корабль, на котором Тезей вернулся с Крита,
угу.
Черные паруса, Эгей бросается в море, Тезей становится царем Афин.
А море Эгейским.
Море Эгейским, конечно. А каким бы ему еще быть у греков-то? Вот. Корабль помещается в храм. Идут годы, столетия, тысячелетия, не побоимся этого слова. Корабль, естественно, рассыпается, его надо восстанавливать. И там досочку, там гвоздочек, там веревочка новая, там то, там все.
Чисто Аврора.
Все. И в конце концов, у нас с тобой корабль формально, хотя не знаю, формально, он ничего от того корабля не осталось. Но он стоит в храме Тезея. Он посвящен Тезею, и все знают, что это корабль Тезея. Что дает нам ощущение подлинности? Это очень серьезный философский парадокс. Окончательного решения, я сделаю спойлер, окончательного решения у философов нет. Это как, знаешь, как копия, если через нуль транспортер там капитан Кирк из Стартрека заходит, а там что-то засбоило, и хабах на пункте выдачи два. Капитана Кирка. И кто из них подлинный, а кто из них копия? Вопрос. Вот то же самое и со щитами. Римляне своей кулацкой практичности ставят довольно серьезные философские проблемы. И главная тайна римского народа – это название города, в котором римляне живут, и имя бога.
Зачем? Который их хранит.
Да, который их хранит. Вот я обращаюсь к Макробию. Я учился, к сожалению, не очень долго у Ильи Леонидовны Маяк. У Ильи Леонидовны была потрясающая книга «Рим первых царей», и вообще она опиралась в своих работах во многом, да, исследуя замечательного позднеантичного автора по имени Макробий. У Макробия есть такая цитата. «Вот почему сами римляне желали, чтобы неизвестным оставалось и божество, под защитой которого находится город Рим, и латинское название самого города. Они, цитата закончена, они выставили несколько персонажей, которые могут быть, предположительно, настоящими защитниками Рима. Это у нас или Юпитер, ну, это очевидно, или такая была потрясающая богиня, которую звали Луя, да. Некоторые историки считают, что это Луна, Луна, но основная часть по-прежнему считает, что была отдельная такая богиня, которая Луя. И у нас с тобой есть Ангерон. Вот, это богиня молчания. Это когда мы видим вот такое вот скульптурное изображение, это Ангерон. Ангерон – это богиня молчания, богиня тайны, богиня невысказанного посыла. Богиня сокровенного, богиня настоящего, иными словами. Название самого города неизвестно было, скорее всего, никому. Ну, то есть, может быть, его и не было. Может быть, это такая была, как я считаю, что просто они считали,
уловка,
что, да, что город – это вот город. Нас, мы называемся Рим, но мы не Рим. Мы поклоняемся Юпитеру Капитолийскому, но на самом деле мы поклоняемся вообще всему миру. Ну да, всему миру поклоняемся. И настоящий защитник нашего города вы никогда не узнаете.
Интересно.
Кто вот по-настоящему?
Поскольку родственники у меня из Новгородской губернии, город там всегда называют город. Никогда не называют Новгородом. Никогда вообще не слышал. Меня с детства удивляло.
Ну, к этой теме еще вернемся. А теперь я вот вторая тема, второй обряд, второй комплекс ритуалов, о котором я хотел поговорить, это эвокация. У нас с тобой есть у того же Макробия. Макробий приводит формулу эвокации, обращения к вражеским богам, которые произносит Сципион Эмилиан Африканский, младший, перед штурмом Карфагена. Перед этим, перед этой кошмарной мясорубкой, глядя на которую он потом заплачет. Я прочитаю, с твоего позволения, да? И вот формула эвокации у нас по Макробию звучит так. Бог ли, богиня ли тот, под чьим покровительством находится народ и государство Карфагенское, взываю к вам, особенно же к тебе, кто взял на себя покровительство над этим городом и народом. Я почтительно прошу вас и умоляю о вашей милости. Покиньте народ и государство Карфагена, оставьте их земли, храмы, святыни и город, уйдите от них. Внушите этому народу и государству страх, ужас и забвение. Предоставьте их самим себе. Придите в Рим, ко мне, к моим соотечественникам. Достанут наши земли, храмы, святыни и город для вас приятными и угодными. Достанете вы счастливы у нас, у народа Рима и воинов наших, и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, то есть, если в итоге они победили, то боги перешли на их сторону.
Да. Более того, римляне победили, потому что боги перешли на их сторону. Это обряд эвокации.
Очень правильный обряд. Очень правильный. Это я представляю, как происходящее воодушевляло личный состав. Все уже очевидно, победа наша. Серьезное действие.
Ну, об эвокации, наверное, в следующий раз уже поговорим. А в следующий раз мы с тобой поговорим на конкретных примерах, как римляне этот обряд эвокации применяли. Ну, о том, как, например, во время третьего штурма Иерусалима. Иерусалим покинет бог евреев.
Да.
После того, как римляне обратились к Яхве с предложением перейти на сторону. И рассказывает об этом никто иной, как Иосиф Флавий, практикующий иудейский жрец и специалист, собственно говоря, по всему, что связано с Яхве. Это он прибежал к евреям со словами: «А вы знаете,
вам кранты.
Да? Вот, бог-то перешел на сторону римлян. И вам всего хорошего». В общем, поговорим мы про Трою, поговорим про Иерусалим, поговорим о том, как римляне богов реально не обманывали. Вот. Если Бог перешел на сторону Рима, вот, со всем уважением он вступал в сплоченный коллектив всех этих запечных стригунов, замечательных богинь, там Фортуна Птицеловка, моя любимая, не менее моя любимая Минерва Головастая, если буквально перевести. Вот,
башковитая.
Башковитая, да, башкастая. Угу. Башкастая. Есть замечательная там маленькая Фортуна, Фортуна Брейвис. Был потрясающий. Вообще в Летнем саду, сейчас-то их нет, а вот летом давай мы с тобой пойдем по Летнему саду, Дмитрий Анатольевич нас будет снимать, мы будем держаться за руки с тобой. Вот, и рассматривать то, что у вас там в виде копий, надеюсь, выставлено уже.
Да.
Да. Там огромное количество римских богов, названия которых нам ничего не скажут, по большому счету, но я думаю, что могу тебя как-то там чем-то порадовать. Вот половина из этих богов – это трофейные боги Рима. Да-да. Поговорим про этрусских богов, которые стали римскими богами, про греческих богов, которые стали римскими богами, про еврейского бога, который, несомненно, стал римским богом по имени еврейский Вакх. Да, Дионис еврейский. Вот, в общем, об обрядах поговорим, про эвокацию. Ну и про объявление войны римлянам, вот что-нибудь такое.
Крайне необычно. Как-то ввиду серости и необразованности все это представляется совершенно не так, а оно эвано.
Тут дело такое. Я просто хочу, вот своими этими путанными воплями, я просто хочу обратить внимание слушателя на то, что Рим – это не только Рим, 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 Рим. Идем резать, убивать. Это... Рим – это…
Идут десантные войска. Да.
Вот. Рим – это немножко интереснее, чем просто суровая поступь очередного легиона. Там сложнейшая работа по верхам и по низам. Агентура должна быть и в мире этих богов, наших врагов тоже. Не только стальной грудью врагов сметая, а еще и работа идеологическая и агитация и контрпропаганда среди богов наших врагов. Римляне этим просто были мастера.
С нетерпением ждем.
Спасибо.
Спасибо, Джон.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
На сегодня все.